Микрофон Илья Харлам. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Вопросы в прямой эфир можно задать также при помощи мессенджера WhatsApp по номеру +7 968 766 3311. Довольно большие возможности есть также у телеграм-канала и приложения «Радио Спутник». Ну и напомню также, что продолжается конкурс, приуроченный к 23 февраля. Разыгрываются 5 беспроводных колонок с логотипом «Радио Спутник». Имеют они самую современную интерфейс, инфраструктуру, так это назовем, FM-частоту, практически невесомый, чуть больше 100 грамм весит. Можно их выиграть, всего лишь подписавшись на нашу группу ВКонтакте и поставив лайк под информацией об этом конкурсе. Ну, а победители, вот эти 5 человек, эти 5 счастливчиков, выберет искусственный интеллект в виде генератора случайных чисел, так что, пожалуйста, присоединяйтесь, участвуйте в этом конкурсе. В Берлине считают, что в ближайшие месяцы для Украины станут решающими, но военный конфликт продолжится. В службе внешней разведки России заявили об уничтожении большей части европейской и американской техники, переданной Украине. Насколько готов Киев к решительным действиям и что помогло российской армии уничтожить западную военную технику, узнаем у заместителя президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, действительного члена Академии, доктора военных наук Константина Сивкова. Он на линии. Константин Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ, говорит о том, что ближайшие месяцы, ну, может быть, недели, будут решающими. Исход, может быть, происходящего на Украине сейчас, вот в это время, в ближайшее время, не будет предрешен. Но, тем не менее, ну, если не судьбоносный, то очень важное. Близлежащие вот эти вот, я уж не знаю, там, последняя декада февраля, может быть, март. Ну, и, конечно, он призывает к тому, что нужно выстроить на Украине систему ПВО эффективную. Я просто вот напомню нашим слушателям, что, скажем, недавно прошедшем Рамштайне 9, а на Рамштайне 8, который состоялся в конце января, Ллойд Остин говорил, что в конфликте на Украине наступает переломный момент. Примерно то же самое он повторил и на последнем Рамштайне. Вот теперь к нему присоединился Борис Писториус. Ну и есть информация о том, она такая инсайдерская, что вроде бы Вашингтон требует каких-то побед от Киева, которые пока тот не может обеспечить. Вот как вы считаете, о каких решающих событиях говорит в данном случае глава Минобороны Германии?
Ну что, и американский министр, и германский министр говорят о том, что ожидаются серьезные изменения на линии фронта. Почему? Основания есть более чем веские. Первое. Начнем с того, что российские вооруженные силы за вот эти вот месяцы ведения боевых действий уничтожили практически всю технику советского производства, которая имелась на Украине, вот, и в Европе, и даже в тех странах, которые третьего мира, из которых американцы сумели выкупить часть советской техники. Поэтому в настоящее время американцы поставляют туда уже, ну, Запад начинает поставлять технику своего производства. Конечно, там еще имеется эта техника, но в численном, в количественном отношении этой техники абсолютно недостаточно для того, чтобы осуществить мало-мальски эффективное, полноценное, имеющее какое-то оперативное значение наступление. Вот. Даже для тактических наступлений возможностей таких нет. В современных условиях наступать пешком, как это было в годы Первой мировой войны, это самоубийство. Оно было самоубийством даже тогда, а уж не более сейчас. Поэтому перспектив нет никаких. И вопрос упирается в другое, что Россия имеет и танки, и самолеты, имеет господство в воздухе. Она имеет противовоздушную оборону, чего нет на Украине. И поэтому вопрос стоит о том, что в ближайшее время будет решаться вопрос, по мнению министра, военным путем, который переломит ситуацию на фронте Украины радикально в пользу Российской Федерации. Поэтому они так и тревожатся. Но вместе с тем. Да, при этом надо иметь в виду еще один важный момент, что вот последние дни, прошедшие дни, значит, наметились две точки прорыва системы обороны второй полосы стратегической обороны Украины на восток. Это в районе Артемовска. Сейчас вот Артемовск, там еще вчера взяли еще один населенный пункт, который ведет к окружению уже, значит, вот Артемовска. И на севере там продвинулись середине прошлой недели там был рывок, сделали на 3-4 километра, продвинулись вглубь территории противника. Поэтому, прорвав оборону, то есть войска выходят на оперативный простор. Вопрос в том, чтобы теперь это все использовать. Ну, что вам надо сказать? Это чисто политическое решение. Поэтому, значит, я полагаю, что вопрос о проведении вот этого наступления, которое напрашивается объективно, это понимаю с военно-стратегической точки зрения руководителей военных ведомств США, Германии и других стран мира, вот все упирается на то, чтобы была соответствующая политическая воля у российского руководства. Mm-hmm. Если политической воли не будет, соответственно, наступление.
Ну да. Константин Валентинович, скажите, пожалуйста, вот все-таки, ну, так уж сильно, может быть, углубляться не будем за неимением достаточного времени, но, тем не менее, вот как-то, так сказать, ну, пунктирно, что ли, обрисуем. Вот СВР сообщает, даже цифры приводит, той западной военной техники, которая была поставлена Украине. Ну и вот, например, тут одна из цифр, вот как выглядит, 1170 комплексов ПВО. Вот не могли бы вы пояснить, что это за комплексы? Ну, понятно, что это не про Патриоты идет речь, или там на Самсы, да, а про что-то другое. Вот что это такое?
Это переносные зенитные ракетные комплексы разных типов.
А, ну это типа Стингера, да, я так понимаю? Ну, примерно.
В том числе и Стингеры. Угу. В том числе и Стингеры. 1170 комплексов. Значительная часть этих комплексов уже уничтожена или захвачена нашими войсками.
Вот смотрите, есть цифра 440 танков. Вот хотелось бы понять тоже, что это были за танки. Я так понимаю, речь идет в основном о Т-72, которые из Польши поставлялись, ну или о какой-то аналогичной советской технике. И сразу же в этот вопрос добавлю вот последнюю информацию. Она пока тоже носит такой оценочный характер, что из того, что Запад пообещал в последний месяц, да, включая вот это совещание в Рамштайне, там, по-моему, чуть ли не 320 или 340 танков обещали, но, как выясняется, порядка 50 танков всего будет поставлено, наверное, ну, в течение марта, да? То есть вот в чем проблема с этими поставками возникает внутри Запада? Тут же тоже, наверное, и политика какая-то подключается. То есть обещают, но при этом есть и торможение некое.
Значит, обещают политики, тормозят военные. Там все наоборот. У нас военные готовы действовать, политика тормозит. У них наоборот. Политики обещают, военные тормозят. 440 танков – это преимущество танки Т-72, которые поставлены в экспортном варианте, сделанные, которые поставлялись там в страны Варшавского договора. И плюс к тому же часть танков, которые были взяты вот в третьих странах. Практически в большинстве своем они уже давно уничтожены. Вообще, по данным даже вот разведки Моссад, которая опубликовала на 14 октября, января, значит, в одной из турецких средств массовой информации, уничтожено 6300 боевых бронированных машин, в том числе танков. По нашим данным, уже с января время прошло, 7800. То есть, в любом случае, и в первом, и втором варианте, это получается от 2 до 2500 танков уже уничтожен, с учетом поставленных. Поэтому на этом фоне поставка даже 300 танков, вот, оно существенного влияния, нет, оно влияние окажет в виде замедления нашего наступления, но переломить ход событий там не получится.
Вот смотрите.
Тем более, что танки, которые будут поставляться, это танки будут по своему потенциалу соответствовать тем же самым Т-72. Потому что Т-72, которые поставлялись имелись на Украине, это Т-64, те танки Т-72, которые имелись в Польше, они по потенциалу примерно соответствовали танкам «Леопард-2» модификации А4. Основная масса вот этих танков, которые там 300 ожидалось поставлять, это будут танки, должны были быть танки «Леопард-2» А4. То есть изменить существенно вот ситуацию они не смогут. Да, они в определенной степени создадут возможность осуществить на одном направлении какое-то наступление. Вот. Но говорить о том, что это переломит ход событий, не приходит.
Вот смотрите, еще какая...
Поэтому американские и западные военные не хотят выбрасывать попусту технику.
Mm. Ну, просто многие эксперты военные говорят о том, что те же самые «Леопарды», «Челленджеры», там «Абрамсы» в потенциале, да, пока они, конечно, еще даже, наверное, не построены в США, те «Абрамсы», которые обещали Украине, но тем не менее, что это вот такая, как бы, один из модулей некой интегрированной системы наступательной. Вот танк, там разведка, космос и прочее. РСЗО. Вот в этом есть что-то особенное в тех танках, которые обещают сейчас Киеву?
Да ничего в этом нет. Вот слышал я эти разговоры про интегрированную систему. Но интегрированная система предполагает развертывание на территории Украины полноценной системы управления НАТО. Это во-первых. Там этой системы нет. Во-вторых, что я хочу заметить, что сама по себе интегрированная система не воюет. Воюет боевая техника. Если на Украине нет достаточного количества зенитных ракетных комплексов, не тех, которые ПЗРК работают до потолка там 3-4 километра, а те, которые бьют по высоте 20 километров. Их там мало, этих комплексов. Очень мало. Они выбиты. Более 400 комплексов этих уничтожено. Так? Если там нет авиации, если огневое превосходство на нашей стороне, то никакая интегрированная система их не спасет. Потому что просто некому ставить задачи. То же самое, стоит речь идет и о нашей технике. Мы тоже имеем интегрированную систему. У нас есть автоматизированная система управления атака, которая обеспечивает управление точно так же разнородными силами на поле боя. Поэтому тут проблем нет. У нас есть и силы, и средства. Вот в чем разница. То есть эти танки, которые имеют очень мощное лобовое бронирование, высокоэффективную систему управления, высокоэффективное орудие, которое обеспечивает борьбу с нашими танками в случае их лобового столкновения один на один на равных. Я имею в виду танк Т-90М наш. Я имею в виду, если речь идет о танках «Леопард», моей последней модификации, там А6 или А7, то мы там на равных можем сражаться с ними. То, когда речь идет о том, что они ничем не прикрыты, то бить-то их будет авиация. Не в лоб, где он сильно защищен, а в бортовую проекцию, где он намного слабее защищен. Артиллерия будет по нему бить сверху, нанося удары самоприцеливающимися боеприпасами. Вот. Поэтому такой танк будет довольно быстро.
Уязвим, да. Ну и там еще есть одна позиция по артиллерийским снарядам, но уж мы ее не будем обсуждать, просто я приведу цифры, да, что поставили 1 200 000 снарядов, которые вот были уничтожены. Ну и в целом снарядный голод – это тот термин, к которому публика сейчас привыкает. Спасибо за комментарий. Заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, действительно член Академии доктора военных наук Константин Сивков с нами общался, а мы продолжаем наш эфир. На связи президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот у нас уже не про военную технику, а сугубо политическая тема. Тут вот появляются срочные сообщения о том, что все-таки Джо Байден доехал до Киева. Дело в том, что он планировал свой визит в Польшу, он заранее анонсировался. Но всякие представители экспертного сообщества говорили, что, возможно, и в Киев Байден попадет. Это вопрос безопасности, естественно, такие вещи не анонсируются, но, тем не менее, вот доехал. Сейчас мы обсудим некоторые его заявления, но как вы считаете, во-первых, для чего это Байдену и какие, скажем, бенефиты, какие выгоды для себя Киев из этого визита попытается извлечь?
Ну, Киев, конечно же, извлечет из этого самые простые и прямую пользу, и прямые выгоды, потому что приезд гегемона мирового пока еще в Киев в момент годовщины этого, так скажем, военного конфликта, это, конечно, для Киева очень сильный фактор. То есть надо понимать, что внутри киевского общества, вернее, киевской элиты и общества зрело недовольство, что их там якобы кто-то кинул, их поддержка недостаточна. И в этом отношении это такой голливудский шаг со стороны большого хозяина, который, в принципе, с самого начала курировал, мы помним, Киев, когда он сам тоже приезжал после Майдана и вел там даже правительственные сообщения, совещания, это, как бы сказать, такой информационный довольно-таки сильный шаг. И надо понимать, что это еще вписывается в общую концепцию внутриамериканского политического дискурса, когда поездка в Киев, как бы воюющий, как бы под бомбами, может усилить позиции демократов в будущих политических раскладах. Вот. И надо понимать, что Киев, конечно, выжмет все из этого для того, чтобы, так скажем, вернее, лично Зеленский выжмет все из этого для того, чтобы свою позицию укрепить и увеличить.
Вот смотрите, американская пресса пишет, что приехал на поезде Байден, но понятно, что с территории Польши, тут гадать не приходится. Ну, во всяком случае, скорее всего, это так было. И в этой связи все-таки вопрос, да, ну, известно, что долетают иногда ракеты и до Киева, удары наносятся по объектам инфраструктуры. Вот с точки зрения безопасности, как, на ваш взгляд, все это было обустроено? И в целом, вот предупреждение, скажем, Москве о том, что Байден посетит Киев, поступают по каким-то, может быть, закрытым каналам? На ваш взгляд, здесь мы только гадать можем, естественно, да, чтобы не было никаких инцидентов, которые могут далеко идущие последствия иметь.
Ну, во-первых, я думаю, что, конечно, наша разведка работает, и, соответственно, тоже в том числе работает у нас канал через Министерство обороны, через СВР, и прямой президентский канал всегда работает, как бы отношения ни складывали. И в данном случае, я думаю, что, так скажем, какой-то сигнал через вот эти вот каналы к нам был послан для того, чтобы не было каких-то не было никаких приключений или каких-то случайностей по отношению к Байдену, потому что если предположить, что с ним что-то бы произошло, это вызвало бы не просто мировой скандал, а мы помним, когда там был экс-герцог в одной из стран балтийских убили, это привело к глобальной войне. И в данном случае Байден, я думаю, что, конечно, продумал все для системы безопасности, и у него служба безопасности довольно-таки серьезная, и ему ничего не угрожало.
Ну да, секретная служба, так называемая. Вот что заявил Байден. Например, что получит Украина новый пакет помощи войны на 500 миллионов долларов. Но есть ощущение, что это все-таки не самый большой пакет, который США выделяли. Там и по 2, и по 3 миллиарда были на протяжении последнего года, а тут вот он привез 500 миллионов. Ну, на ваш взгляд, с чем это может быть связано? И сюда же вот еще одно заявление, вернее, не заявление, это информация о том, что Джо Байден объявит о поставке Киеву критического вооружения, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров. Это пресс-служба Белого дома сообщает. Но известна проблема с боеприпасами у ВСУ, и, в общем, ролики разные появляются, не только со стороны ВСУ. В общем, это большая проблема. Вот почему 500 миллионов? Это не очень много. И второе, будут ли США активно как бы удовлетворять вот этот снаряд голод. Не обещаниями, а вот реальными поставками, причем многократно возросшими.
Ну, проблема в том, что снарядный голод надо утолять грамотно, потому что у них вооружение, которое может, так скажем, стрелять, оно, как правило, советского образца. И
ну, просто... 152, да, но 155-го тоже много уже.
Да, но тем не менее, понятно, что они будут удовлетворять этот снарядный голод, но то, что касается 500 миллионов, ну, это, думаю, такая красивая круглая цифра, которая, так скажем, которая озвучила именно здесь и сейчас Байден, и она будет тоже использоваться как некая поддержка моральная, материальная. А почему он именно эту цифру озвучил? Ну, для того, чтобы не вызвать, видимо, скандал внутри Соединенных Штатов Америки, которые могут спросить, а почему он такими огромными суммами разбрасывается. А для туземцев, в кавычках, конечно же, да, это как бы серьезная сумма, и озвучить можно.
Вот просто еще мы сейчас обсуждали Константином Сивком частично эту тему, но в последние месяцы следует очень много сообщений, в том числе и от американских официальных лиц, что они там в ближайшее время считают переломным, что настаивают, ну, об этом уже источники, правда, сообщают, на скорейшем контрнаступлении Украины. Вот, на ваш взгляд, Джо Байден будет ребром перед Владимиром Зеленским этот вопрос ставить о контрнаступлении, о более решительных действиях и о там, демонстрации каких-то побед?
Ну, с моей точки зрения, это невозможно сейчас демонстрировать какие-то победы и контрнаступления, потому что мы знаем, что фактически сейчас происходит наступление российской армии. Вот. И в данном случае, возможно, будут какие-то высказывания, связанные с тем, чтобы активнее сопротивлялись, чтобы как-то активнее действовали в рамках фронта. Но я думаю, что именно о контрнаступлении сейчас речь не идет даже из уст Байдена.
И что касается финансовой помощи, у нас немножко времени осталось. Вот прислали аудиторов американцы в Киев. Будет ли в связи с этим, ну, с попыткой поставить под контроль эти денежные потоки, будет ли в связи с этим финансовая помощь не военного характера увеличена?
Во-первых, надо понимать, что американцы очень считают деньги, умеют это делать, и, соответственно, просто так они никакой доллар ни в кого не вкладывают. То есть они всегда вкладывают собственные выгоды. И в данном случае появление аудиторов – это логично, потому что очень многие источники говорят, что большое количество денег разворовывается, не доходит целевым образом до тех нужд, которые они заявляли официально Киев. И в данном случае все будет, я думаю, зависеть от тех результатов аудита, которые будут проводить именно американский аудит. Если, так скажем, они найдут возможность контролировать дальше и эффективно вкладывать с их точки зрения, то, я думаю, продолжено будет. А если они увидят, что тут просто сколько ни вкладывай, все равно все разворовывается, я думаю, что они будут как-то вводить какие-то санкции с точки зрения поддержки, возможностей или кадровых решений.
Благодарю вас. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров был в эфире «Радио Спутник». Обсуждали неожиданный визит Джо Байдена в Киев.